Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, а персонально ваш сегодня экономист Рустем Шаяхметов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас прямая трансляция в радиоэфире и на нашем канале в Ютубе, где можно нас не только смотреть, но и общаться с нами, с нашим гостем, с помощью чата. Также присылать вопросы можно с помощью смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и Telegram по номеру +7 927 304 1051. Не забывайте подписываться. И, как говорится, до конца часа оставайтесь с нами. Ну что ж, хотелось вроде как бы про экономику поговорить в целом, но все-таки придется начать буквально с новости, которая сегодня начала будоражить прям вот общественность в Уфе и даже на федеральном уровне. Прокуратура, значит, признала, точнее, как бы выявила, скажем так, памятник Ахмедзаки Валиди в Петербургском университете и предписала его оттуда демонтировать, поскольку якобы это популяризирует и оправдывает нацизм вообще. Вот вы слышали историю, как относитесь вот к такому проявлению?
Ну, история у нас достаточно противоречивая. Тут сложно сказать. С одной стороны, нет прямых указаний, что Ахмедзаки Валиди сотрудничал с Гитлером. Вот. Но дело в том, что во время гражданской войны нет правых и виноватых. Есть победившие и проигравшие. Вот Ахмедзаки Валиди проиграл, и он уехал в Турцию. И с одной стороны, он является крупнейшим ученым-тюркологом, то есть он в Турции очень много преподавал. С другой стороны, он много что сделал для создания нашей республики. И здесь нужно как-то вот взвешенно подходить. Я не согласен, что это экстремистский, скажем так, шаг. Вот. Но тут с прокуратурой сложно спорить, если они сказали, что алюминиевый, значит, алюминиевый.
А должны ли республиканские власти здесь встать на защиту основателя, по сути, Башкирской республики? Я имею в виду официально, вот прям правительство республики, глава, какие-то общественные организации?
Ну, тут мне сложно сказать. Дело в том, что Ахмедзаки Валиди, во-первых, не является официальным, как бы, как лучше сказать, вот как Салават Юлаев.
Да, официальным героем не является.
И поэтому здесь республика, то есть как сама, она может высказать свою позицию, но я считаю, это больше это общественное движение, общественная организация должны высказаться, высказать свою позицию и, может быть, даже обжаловать решение прокуратуры. Потому что я считаю, это решение очень спорное. Дело в том, что если говорить о гражданской войне, там очень много пролилось крови со всех сторон. Вот. По Второй мировой войне он активно нигде не участвовал, хотя он приезжал в Германию, встречался, но он не стал символом коллаборационизма, и поэтому здесь я бы осторожно подходил к этому.
Но между тем, смотрите, еще в нулевые годы тогдашнее правительство республики могло себе позволить, в общем, назвать, например, улицу в Уфе в честь него, что и было сделано. Фрунзе переименовали в Заки Валиди. То есть, в принципе, тренд был понятным. Сейчас даже, в общем, высказаться не хотят. Например, осенью минувшей, когда общественники просили бюст в Уфе, как-то вообще самоустранились от этого. Это о чем говорит? О том, что у нас вот вертикаль просто-напросто выстраивается, и теперь мы всего боимся? Или это вот такая осознанная позиция властей республики, что зачем нам это нужно?
Я думаю, это больше осознанная позиция властей, потому что если бы, ну, скажем так, хотели бы высказаться, они бы высказались. И здесь нет очень жесткой вертикали и нет жесткой позиции по этому, ну, я скажу, историческому лицу для Башкирии. Он был региональный лидер, который в свое время очень много сделал для становления нашей государственности, республики. Потому что благодаря тому консолидации, которую произвел Ахмедзаки Валиди, был подписан и федеральный договор в 19 году. Это первый, кстати, договор с национальной республикой. Вот поэтому здесь нельзя его заслуги умалять, с одной стороны, но с другой стороны, преувеличивать тоже не стоит, потому что в этом процессе участвовали тысячи людей, самые разные и с самыми разными судьбами.
Но на ваш личный взгляд, все-таки должны увековечить его память хотя бы в Уфе? Вот установив бюст, пусть небольшой?
Ну, я считаю, наверное, есть в этом целесообразность, потому что все-таки нам надо помнить свою историю. И я еще раз повторяюсь, что вот его положительная роль превышает то отрицательное, которое он привнес. Потому что любая деятельность имеет и положительные, и отрицательные черты. И здесь, я считаю, с учетом, мы должны помнить свою историю.
Тем более,
как начиналась республика. Угу. Его нельзя, если вот начинать с самого главного, его нельзя вычеркнуть из истории. Он один из исторических лидеров, который создал очень многое в свое время. Но то же самое нельзя забывать, что потом он ушел в Среднюю Азию и вместе с басмачами тоже участвовал против советского.
А можно ли те же аргументы применить касательно Сталина и попыток его увековечить в Уфе? В частности, коммунисты это предлагают сделать. Или тут другие все-таки у нас оценки будут?
Вы знаете, многие оценки надо делать немножко, когда пройдет большое время, потому что вот давайте посмотрим Петр Первый, да? Ведь он тоже был очень жестокий государственник, скажем так, да? Но он очень многое и сделал для России, последствия которого мы до сих пор пожинаем. При Сталине очень много было событий, он во многом виновен. И репрессии были под его руководство. Но, с другой стороны, мы при нем стали индустриальной державой. Мы под его руководством победили во Второй мировой войне. Это тоже не надо забывать. Но вот как вот устанавливать, не устанавливать бюст, вот я, честно говоря, у меня нет своей позиции, потому что это очень такая противоречивая фигура, которую лучше оценить по прошествии определенного времени, потому что если взять, допустим, Иван Грозный, да, до сих пор нет ни одного памятника ему, да?
Ну, до сих пор консенсуса нет, где. Даже по Грозному, хотя, действительно.
Хотя, с другой стороны, Иван Грозный тоже очень многое сделал для становления российского государства. Вот. И те вот события, которые произошли, он не был более жесток, чем Петр Первый, но вот запомнили. Вот. Но это было то время. И сейчас, я считаю, надо просто подождать, и потом, может быть, через некоторое время, когда улягутся страсти, принимать это решение.
Ну, наверное, все-таки уточню. А вот это некоторое время, это сколько? Сколько еще поколений нам ждать, например, чтобы все-таки определиться по Сталину и по Заки Валиди?
Ну, по Заки Валиди, вот я считаю, было бы правильно ему установить памятник. Ну, обелиск, как это говорят, там или еще что-то. Угу. Потому что вот его историческую роль нельзя отрицать. Вот по Сталину, вот я, опять-таки, у меня нет твердой своей позиции. Потому что очень, вот знаете, вот, трудно найти более противоречивые фигуры, чем Сталин. Вот если взять вот всех исторических лидеров нашей страны, потому что, во-первых, это было не так давно, хотя мы говорим, да, там 90 лет еще, многие живы, которые были живы, вот, жили в то время, и, допустим, моего деда репрессировали, вот, и, то есть, вот, допустим, моя мама, там, тетя, они вспоминают это. Вот. Но, с другой стороны, они вспоминают то время с гордостью. Для них надо не забывать, что Советский Союз стал при нем одной из ведущих стран мира. Так. И эта гордость тоже есть. И, ну, надо вот, опять-таки, у меня нет твердой позиции, будет лучше, чтобы мы чуть попозже сделали, потому что есть явные сторонники, которые считают, что он гений, и все, что говорят плохое про него, это ложь. А есть и другие, которые полностью демонизируют его и отрицают его заслуги, типа говоря, что это не он победил в войне, а народ. Я согласен, что народ победил, но под его руководством. Французы без, допустим, нашей победы, они остались бы под немцами. Это же тоже надо понимать.
Ну, смотря что считать более важной ценностью, да, ценность миллионов человеческих жизней или ценность там величия государства. Ну, понятно, что этот спор тоже вечен, но как бы...
Он вечен, я поэтому говорю, что, ну, дело в том, что вот то, что я читаю, я люблю историю, да, И многие там цифры, которые говорят, там десятки миллионов, еще что-то, цифры значительно меньше, но я хочу сказать, что неважно, сколько было политически репрессировано. Важно, что был такой факт, что люди со свои убеждения были уничтожены, сидели в лагерях. И вот это очень важный момент. Неважно, сколько человек. Вот для меня вот сам принцип. Тогда это можно было. Вот очень страшная трагедия. Вот эта гражданская война, которая породила очень многие последующие трагедии. Смотрите. Потому что если, допустим, победили белые, они бы тоже устроили репрессии, но уже с другой стороны.
Ну, мы не знаем, какие бы эти были репрессии по масштабу. Кстати, вот если вы говорите, неважно, сколько человек, ведь сейчас, по мнению многих общественников и даже организаций, тоже есть политические заключенные. Да, их меньше, чем было в 30-е годы, но они есть. Получается, эти две эпохи, скажем, 30-е годы и 20-е годы 21 века, в этом смысле, в плане негативной составляющей, одинаковые? С точки зрения репрессии относительно тех людей, кто не согласен с властью.
Тут
вот Навальный, да, прям перед нами, как перед нами.
И неожиданный очень. Вот. Я скажу так, что, ну, во-первых, этих людей значительно меньше.
Да.
И это хорошо. А второе, то, что многие политические составляющие есть заключенных, но их, к счастью, не так много, как некоторым апологетам, как сказать, не защитников России, я бы сказал, таким жестким
сторонников действующей власти.
Так, к счастью, нет. Вот. Но определенные аналогии, я с ними согласен, что, к сожалению, наша демократия, к счастью, не расстреливает. Вот, вот это большой это шаг, но то, что люди сидят по многим надуманным предлогом, это факт, это есть, и с этим поспорить сложно.
Угу. Ну что ж, перейдем, как говорится, от глобальной политики к экономике, причем региональной. Значит, в последние дни у нас есть такие общественно напряженные точки, в частности, история с развязкой в Уфе, с платежами за, значит, в пользу БашРТС и других поставщиков тепла. Вот ваше мнение по поводу вот именно платежек. То есть у нас случился в понедельник буквально, ну, наверное, такой вот уникальный случай. Люди чуть ли не штурмом взяли Дом Республики, пришли навстречу, и все это выглядело довольно-таки вызывающе. То есть людей эта ситуация беспокоит и задевает. Власти говорят о том, что будут проблему решать каким-то образом, что-то где-то возвращать, думать, но кардинальных решений мы не видим. На ваш взгляд, в чем корень зла в этой истории? Или тут нет зла, люди привыкнут, и дальше все будет нормально?
Нет, корень зла есть. Вот. Дело в том, что вот посмотрите, когда идут сообщения. Все подтверждают тот факт, что многие дома, в которых установлены счетчики тепла, да, они не работают.
Угу.
Но им выписывают определенные счета. Кто виноват, что не работают счетчики? Жильцы? Я сомневаюсь. Жильцы платят управляющей компании, которая обязана это делать. Этот вопрос нужно было решать еще в прошлом году. Не в конце года, а еще до отопительного сезона. Дело в том, что, опять-таки, вот эти все паспорта подготовки к отопительному сезону, там все проверки, они же прошли. А кто ответит сейчас, кто, вот когда стали многие инициативно ходить по счетчикам и увидели очень большое количество счетчиков, либо установлены неправильно, либо вообще не работают. Второе, по начислению по нормативу. Понимаете, дело в том, что по нормативу очень высокие начисления идут. А вот эти начисления, давайте сопоставим с другим. Дело в том, что есть входные счетчики тепловые, по которым БашРТС платят.
Угу.
И если мы начнем смотреть, сколько они выкладывают потребленных гигакалорий, ну, то есть тепла, то окажется значительно выше, чем они взяли это тепло. Дело в том, что это системная ошибка, в результате которой люди переплачивают. Дело в том, что до определенного момента тепло стоило не так дорого. Теперь цены повысились. Парадокс заключается в том, что во всем мире на, скажем так, энергоресурсы цены снизились. Мы одна из немногих стран, повысились и цены на бензин, цены на это. То есть нефтяные компании, топливные компании за счет населения устраивают себе комфортное
компенсируют жилье. Выпадающие прибыли.
Компенсируют за счет нас. Вот. И здесь, я считаю, надо поставить вопрос такой, что они не имеют права начислять вот это потребляемое тепло больше, чем они получили. Если с учетом энергопотерь. Потому что как пока до дома доходит тепло, оно тоже теряет. Значит, это учитывается в тарифе. Вот эти нормативные все вещи, если будут вот учитываться, то значительно будут пересмотрены вот эта стоимость. И сами тарифы. Я скажу так, у нас идет от достигнутого. И нам потихоньку, постоянно добавляют. И сейчас, если раньше Башкирия реально была, скажем так, лидером по самым низким тарифам по электричеству, отоплению, то теперь мы перескочили. И наши тарифы за тепло выше, чем у соседей. Но давайте посмотрим. У нас же в основном энергоресурсы наши. Как получается, почему в Оренбурге дешевле, чем у нас? Почему в Екатеринбурге дешевле? Почему в Москве? У нас очень много интересного. Вот когда я одно смотрел сравнение, и там показали минимальный прожиточный минимум. Вот кто может объяснить, почему у нас прожиточный минимум ниже, чем в Оренбурге?
Давайте так, каковы ваши предположения? Почему тарифы выше, а прожиточный минимум ниже? Как экономист, вот проанализируйте.
А дело в том, что у нас потребительская корзина рассчитывается в регионе. И у нас, например, молока на 15% снижено потребление. Официально указано, что вот, когда потребительская корзина считается, она вот учитывает, исходя из региональных особенностей. И многие вещи там снижены. Второе, вопрос в том, что сейчас перешли на медианную среднюю зарплату. Но у нас-то средняя зарплата ниже, чем в Оренбурге, чем в Екатеринбурге. И априори у нас получается, что минимальный прожиточный минимум ниже, чем в тех регионах. Я не понимаю, почему, потому что, получается, за тепло мы платим больше, коммунальные жилищные услуги платим больше, а минимальный прожиточный минимум меньше. Я считаю, было правильно поставить какое-то ограничение, которое обеспечивало потребление определенное количество услуг. У нас вот этот нижний предел не поставлен. Сейчас вот изменили порядок. А вот это, если бы было вот это ограничение, я думаю, у нас минимальный прожиточный минимум как минимум на 10-15% повысился.
Нам слушатели вот как раз пытаются тут подсказать нам с вами варианты, почему у нас такая ситуация. Владимир пишет, влияние Сечина, Игоря Сечина имеется в виду, ему не хотят перечить у нас в республике. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, насколько я помню, тот, кто поставляет тепло, Сечину Башнефти не принадлежит.
Да, Башнефть – это отдельная структура.
Не,
да.
Не Сечин. Вопрос в том, что у нас не... Вот в последнее время... Давайте посмотрим. У нас не перечат бизнесу. Вот как башкирская содовая компания, да? Они решили забрать у нас один из шаханов. И мы особо им не перечили. Мы говорили, нет, вот Таратаву не дадим, а Куштау берите, берите. Угу. Вот. И еще, когда народ стал возмущаться, и тут выставили.
Это что, у нас безволие определенное или как бы что-то другое? Вот почему так?
У нас в последнее время идет преобладание защиты интересов бизнеса. Теперь зачастую в ущерб интересов населения. И это очень часто видно. Когда мы начинаем вот что-то делать, это вот начинается поддержка, оправдание, еще что-то. Вот никогда, вот я очень часто говорю, что не бывает просто так каких-либо революций и волнений. Они на чем-то основаны. Вот. И просто вот то возмущение, которое прорвалось, то есть вот то, что у Белого дома там собралась очень большая толпа, там, я не знаю, там кто-то говорит 100, кто-то 200 человек, это проявление малой толики недовольства людей. Я хотел бы, чтобы все-таки власть услышала бы это и немножко наладила коммуникации. У нас, к сожалению, коммуникации с населением у власти нет. Почему-то властная структура считает, что их мнение правильно, а кто с ним не согласен, они не правы и должны помалкивать. А людей это озлобляет, особенно в ту ситуацию, когда доходы падают, и самое худшее, что все меньше и меньше возможностей для самореализации.
Угу.
Нет хорошей работы, нет...
Я напомню, что в программе «Персонально ваш» сегодня в гостях экономист Рустем Шаяхметов. Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас будут федеральные новости. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, и у нас сегодня в гостях экономист Рустем Шаяхметов. Номер для ваших смс-ок, сообщений в WhatsApp и Telegram прежний, плюс 7-927-304-1051, а также чат в Ютубе. Я вот читаю, но здесь обсуждение пошло, но вопросов-то, в принципе, пока выбрать я не могу. Так или иначе, вот сейчас в новостях уже говорили, в том числе федеральных, об антиковидных паспортах, которые анонсировали у нас в республике буквально вчера. Вроде тема медицинская, с одной стороны, про прививки, про иммунитет. С другой стороны, и экономики вопрос касается, потому что речь может идти о неких послаблениях для тех, кто эти паспорта получит. И некоторые люди начали говорить о сегрегации, да, по, скажем, недостойным, что ли, причинам. Вот как вам эта вся история? Нормальная инициатива или не очень?
Нет. Вопрос в том, что есть люди, которые по медицинским причинам не могут провести вакцинацию. Почему они не могут получать эти какие-то преференции? И потом, понимаете, как наличие антител – это как новые преимущества? Ну, так, если честно. Нет, я считаю, что в этом нет и большой необходимости. Лучше те затраты, конечно, это не будет очень дорого стоить, но лучше даже вот эти деньги, которые на обозначение, там же QR-коды будут, там прочее, отслеживать хотят. А лучше направить на более нужные вещи для республики. У нас очень много проблем, и в последнее время, с учетом сжимания экономики, очень мало средств.
Угу. Вот, ну, я реплику сейчас озвучу из чата Ютуба. Вот прокомментируйте. Марсель пишет: такое ощущение, что власти хотят раздраконить народ, пересадить активных и объявить индустриализацию. Как вам такая точка зрения?
Ну, я бы, как сказать, дело в том, что у каждого свое видение. Вот. Важно, чтобы началась нормальная вакцинация, потому что я попытался записаться на вакцинацию, у меня не получилось.
Да, здесь не все просто. Я тоже вот в процессе, значит, эксперимента тоже записался. Ну, что-то пока отменили. Короче говоря, об этом я отдельно расскажу в утреннем эфире. Так, значит, ну, получается, по БАШ-РТС все-таки, да, мы до перерыва говорили. Объяснить разумно, почему тарифы именно у нас в республике выше, чем в других регионах, я так понимаю, невозможно. Это лишь какой-то злой умысел, на ваш взгляд, в сухом остатке.
Нет, я не услышал вопроса, немножко это можешь повторить?
Имею в виду, подытоживая разговор про БАШ-РТС, про тарифы за тепло. Почему они у нас выше? Я спросил вас, вы как бы ответили, что вроде непонятно, но вот я делаю вывод, что это умысел конкретный, заработать на людях. Или не совсем, я правильно понимаю? Так, у нас со связью какие-то проблемы. Так, одну секунду. Давайте, если вы вопрос услышали, то предлагаю отвечать сначала, поскольку был перебой. Тем временем пишут нам в чате, я вот пока могу почитать. В общем, крик души в основном звучит от наших слушателей, которые критикуют, мягко говоря, ту же компанию БАШ-РТС, обвиняя ее во лжи. Нагрев воды происходит из одних котлов на ТЭЦ, а оплата взимается в два раза выше. Значит, платим мы два раза, получается, пишет нам Марат на эту тему. Значит, вот, что делать, как оплачивать платежку в 9 тысяч рублей, если зарплата в 13 тысяч рублей чистыми, пишет нам Елена. И, в общем, не могу не согласиться с подобными критическими высказываниями. Действительно, у нас сравнительно с уровнем жизни, с уровнями доходов, значит, сумма платежей значительно выше, чем если, например, сравнить те же самые показатели в той же Москве. Но, Рустем, я так понимаю, у нас на прямой связи вновь. Продолжаем программу «Персонально ваш» с Рустемом Шаяхметовым, но теперь мы говорим по телефону. Вновь давайте ответим на вопрос, который я задавал последним. Все-таки почему, как вы предполагаете, у нас проблемы с тарифами?
Ну, я скажу так, что, во-первых, не было проведено системной работы по отладке счетчиков. Второе, не было проведено работы по необходимой, которая, это уже нормативно-правовая база, которая бы позволила правильно определять, сколько потреблено и энергии, если нет счетчика. То есть они берут по нормативу, без учета, сколько они потребили тепла. И здесь очень большая составляющая, и получается, что ресурсопоставляющая организация заинтересована, чтобы счетчики не работали. Надо, необходимо сделать так, чтобы вот эти платежи были не больше, чем они потребили энергии, то есть вот энергопоставляющая компания, да, сколько она забрала тепла, допустим, от ТЭЦ, там еще других источников тепла, не больше вот этого гигакалории должно быть оплачено. И тогда уже будут по-другому. И второе, должно быть жесткое наказание за то, что счетчики не работают. Если это есть, я считаю, должностные лица в первую очередь должны нести ответственность. И нести административную ответственность, там, ну, допустим, где-то 10 тысяч штраф за каждый случай, это будет достаточно существенно.
То есть должностные лица, условно говоря, чиновники, а не частная компания «Башар-ТС».
Не, почему? Я имею в виду ответственность за работу данных счетчиков. Если Башар-ТС на балансе, значит, вот должно ответственное лицо или же достаточно высокие для управляющих компаний. То есть, но я больше сторонник персональной ответственности, чтобы вот если, допустим, есть управляющая компания, и в доме не работают счетчики, да, тепловые, вот руководитель этой компании лично из своего кармана должен заплатить этот штраф.
Как вы считаете?
И тогда он будет по-другому относиться. Потому что, понимаете, как управляющая компания сейчас, так как прямые договора, да, им совершенно безразлично, сколько потребилось тепло дома. И они как-то в стороне, а это не наша проблема. А надо, чтобы они были вовлечены в этот процесс.
Угу. На ваш взгляд, вот эта вся ситуация может способствовать тому, что на митинг, анонсированный сторонниками Алексея Навального, в субботу может прийти гораздо больше людей, чем могло бы, если бы этой ситуации не было?
Конечно. Люди недовольны. И вопрос в том, что власть не дала конкретных ответов. Она не предприняла конкретных действий, которые люди увидели. В прошлом году та же самая ситуация была. Что изменилось? Ничего. Они вот... Проблема вот нашей власти сейчас, что они успокаивают, иногда фар выпускается, а потом они идут под старой схеме, и они забывают все эти обещания. Вот. И здесь, я думаю, вот большая доля вероятности в том, что это будет так же.
Угу.
И люди не верят. В прошлом году уже была ситуация.
Да, действительно была. Вот слушатели нам в Ютубе пишут, а можно ли вместо Башар-ТС выбрать другую управляющую организацию? Ну, неправильно, ресурсоснабжающую организацию, я, наверное, перефразирую вопрос, которая, соответственно, установит меньше тариф.
Вопрос в том, что тариф устанавливается...
Госкомитетом по тарифам.
Госкомитетом по тарифам. Это первое. Второе, надо смотреть, в связи с чем там несколько же у нас в эфире есть.
МУП, УИС еще, как минимум.
Инженерные сети, да? Угу. Вот, если им принадлежат это имущество, принадлежит имущество, по которым там трубы идут, да, вот, то есть вот эти трубопроводы, насосные станции, также другое оборудование, принадлежит им, поменять достаточно сложно. Но, с другой стороны, если это, вот, допустим, насколько я знаю, УИС, это МОП, да, это принадлежит городу. Вот, ну, значит, это все имущество городское, провести тендер, это возможно, и передать кому-то в концессию, но надо грамотно подходить, чтобы не было хуже. И второе, понимаете, вот важно, чтобы дом было тепло, а не то, что тащить это тепло от ТЭЦ за 30 километров, образно говоря, да? Почему у нас нет локальных тепловых узлов, которые позволили бы более эффективно использовать тепло, и это будет дешевле? Я считаю, вот как новые дома крышные котельные же ставят.
Да.
И там, кстати, потребление тепла меньше. Угу. Вот затраты на отопление. Потому что там меньше затрат в целом концентрируется. Я считаю, надо вполне переходить вот на такие формы работы и уходить. Вот. Дело в том, что такое теплотрасса? Посмотрите, сколько у нас километров. Это не один километр.
Утечки
это сотни километров трасс, которые мы делаем. Во всем мире вообще-то идут автономные источники тепла, которые решают эти проблемы.
Ну да, то есть глобальная реформа нужна в этом смысле.
Да, да, да. То есть я не хочу сказать, что это глобально. В принципе, система теплоснабжения есть. Подсоединить котельную – это не так сложно. Надо создавать программу энергоэффективности. И прежде всего, допустим, вот эти котельные, они могут делаться вообще в контейнерном виде. То есть на установку может уйти там не больше 2-3 недель. Вопрос в том, что как оплачивать. Надо создавать формы лизинга, формы и других возможностей, и которые позволили бы вот это жильцам переходить на новые формы уже теплоснабжения.
То есть должны ли за это жильцы сами взяться, грубо говоря, провести собрание многоквартирных домов, скинуться деньгами или потребовать выделения денег из фонда капремонта, куда люди и так уже скидываются последние годы, и, соответственно, инвестировать вот в переход на индивидуальное отопление?
Ну, вы знаете, надо считать, смотреть, должна быть программа, должен быть выбор. Это первое. Второе. В фонде капитального ремонта очень крупные суммы в домах принадлежат. Многие дома не ремонтируются годами, десятилетиями, а люди платят же. Эти суммы лежат беспроцентно, это не депозит, это просто лежат, это как касса взаимопомощи. В итоге за 10 лет они положили эти деньги, они обесценились. И поэтому, я считаю, надо переделать вообще финансовую пирамиду фонда капитального ремонта, сделать так, чтобы эти деньги можно было использовать лизинговые схемы, использовать другие формы взаимодействия. Там. Но для этого нужно вообще полностью менять систему работы жилищно-коммунального хозяйства.
Угу.
То есть финансовая модель должна быть другая. И, естественно, должно быть решение жильцов. Потому что может оказаться где-то вот переход на данные формы невыгодно. Это надо считать, надо людям показать. Люди должны принять решение. Это же их дома, это их собственность. И поэтому они должны принимать решение, но им должна быть дана такая возможность.
Ага. То есть правильно ли я понимаю, что вот наше правительство региональное, прежде всего Министерство ЖКХ и в принципе высшее руководство республики в этом направлении не дорабатывает как минимум?
Ну, да. И не только нашего региона, это и в России в целом. Потому что, понимаете, очень выгодно вот эти энергоснабжающие компании, они сидят на том, что создали. Это же не они строили, не они создавали.
Ну да.
Это еще в советское время. Они сидят и берут как бы доход дополнительно. По-разному можно спорить, как они получили эту собственность. Это второй вопрос. Главное в том, что им невыгодно менять систему. Вот представьте, возьмется и 10% домов отключится от энергоснабжения. Ваш РТС. Вся финансовая модель у них полетит к чертовой матери.
Угу.
Им придется, естественно, они говорят, как это нельзя, это вот такие-то проблемы. А на самом деле это все возможно, это можно сделать более быстрыми методами. Но для этого должна быть активная работа Министерства жилищно-коммунального хозяйства, активная работа органов муниципальной власти. У нас в городе этой же работы нет. Вот новые застройщики, которые, вот новые дома, они же идут, вот эти автономные системы отопления. И там нельзя сказать, что это все дешево, но это дешевле, чем они дают тепло от ТЭЦ.
Да, в общем, понятно, что тут нужна политическая воля, его инициатива со всех сторон должна исходить. Но с вами хотелось бы еще одну тему обсудить. Вы о ней писали, вот в том числе на ПРУФУ был большой материал. Ваш анализ ситуации вокруг дорожной развязки в Уфе.
Да.
Так или иначе, с тех пор уже немножко время прошло, вот как бы период эксперимента закончился, и решили, что всю развязку надо закрыть и делать всю эту работу быстрее. И уже есть какие-то вот результаты. Например, сегодня, вчера мы наблюдали ситуацию. Как вы ее оцениваете? Учли ли негативный опыт власти? Пошли ли, скажем, правильным путем? Или до сих пор, в общем, все делается шиворот на выворот, на ваш взгляд?
Но говорить шиворот-навыворот сложно. Они приняли решение, они выполняют то решение, которое было принято еще там, я не знаю, в декабре, в ноябре. И под это решение подгоняется все остальное. это не лучшее решение. Потому что если бы хотя бы сохранили половину путепровода, чтобы в одном направлении были транспортные потоки, то за счет набережной и других, скажем так, участков дорожной сети можно было минимизировать убытки, а, вернее, это, как сказать, последствия.
Ущерб, да,
и самое главное, самое главное, уйти от светофоров на Салават-Юлаев. Это самая главная проблема в наших транспортных пробках, которая влияет не только на вот этот участок, они влияют на всю прилегающую территорию, и начиная с Затонского моста. Mm-hmm. Затонский мост, потому что часть людей поехала через Затонский мост. Но у нас кольцевая развязка, которая на пересечении Пархоменко и город Галля, она не в состоянии принять все эти транспортные потоки.
Да, и вот даже в обычное время. Уже...
А здесь любое вот то, что добавляется, дело в том, что как только пропускная способность снижается, автомобили быстро добавляются, и в течение определенного... Вот посмотрите в прошлый вот день, да, вот вчерашний.
Да.
Там же пробки были и на въезде в Затон, и на въезде в Дему. Вот именно по вот объездной дороге. Это говорит о многом. Но у нас вообще, я скажу так, к этому вопросу не подготовились. Потому что вообще можно было бы решить, если бы мы поставили путепровод на Коммунистической, мы бы решили вопрос то, что сейчас решается, те вопросы, которые решаются путем реконструкции вот этого существующего путепровода.
Угу.
Потому что те транспортные потоки, которые возрастают, они бы полностью он на себя взял бы. Кроме того, кто там ездит? 40% это Демы. Но у нас, я не могу понять, почему с Демой у нас нет моста. Я об этом говорю уже лет 5, по-моему, что нужен мост. У нас Дема развивается интенсивно.
То есть правильнее было быстро бы строить не вставку в створе старых мостов, а построить отдельно взятый другой мост?
Совершенно верно. Нам нужен мост Дема-Уфимский полуостров, соединяющий с центра поставки. Потому что в основном они работают в центре.
У нас до конца минута. Смотрите, вот в чем проблема? Как вы думаете, почему принимаются, на ваш взгляд, неверные вот такие стратегические решения? Даже не частные, а ведь такие глобальные.
Ага, потому что у нас системно не смотрят. У нас говорят, у нас вот здесь постоянные пробки. А давайте расширим. А не смотрят, а в чем причина этой пробки? Самое главное понять же причина. Почему? 40% потоки ждем. Это значит, вот если построить нормальный мост, его интенсивность движения будет сопоставима с Затонским мостом. И через некоторое время будет выше. Вот и эту причину мы бы устранили. Меньше, на 40% ниже под интенсивность транспортных потоков по Бельскому мосту, и там не будет пробок. Потому что вот это расширение сделать, следующий этап, у нас это будет, это съезд Демского шоссе на трассу аэропорт Уфа. Потому что там самое напряженное место.
Угу. Вот. Понял вас. Большое вам спасибо. Я напомню, что в гостях программы «Персонально ваш» был экономист Рустем Шаяхметов. И спасибо всем, кто очень активно сегодня нам писал. Понятно, что не все мы прочитали и озвучили. В таком же духе продолжайте, дорогие друзья. Слушайте нас в последующие дни. Меня зовут Руслан Валиев. До связи, до встречи.